Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агичева. Мы разговариваем об интеллигенции и церкви через призму личности одного из светочей интеллигенции начала XX века Иванова Разумника. Ну что ж, мы вот обсудили первый труд, увидели основной смысл его философии. Но был еще и другой труд – «История общественной мысли», насколько я понимаю, в России.
Или, в России, конечно, его
здесь он мировой масштаб не стал брать, он взял одну Россию. И каким образом стыкуются эти две работы?
А стыкуются очень просто. Вот этические индивидуалисты – это, собственно, и есть интеллигенция. По Иванову Разумнику.
Настоящие этические индивидуалисты.
Да, и настоящая интеллигенция. И вот еще в работе «О смысле жизни» он сформулировал такое противопоставление. С одной стороны, этические индивидуалисты или интеллигенты, а с другой стороны, ну, здесь он не скупился на определение, жвачные, двуногие, разные, человекоподобные, и вот они все вместе – мещане. И вот отсюда как раз название вот этой его работы «Индивидуализм и мещанство».
Это подзаголовок,
в русской общественной жизни, да, для истории русской общественной мысли. А почему вот именно так? Ну, потому что алгоритм общественного прогресса виделся ему как, ну, такая брань вечная, когда волна на волну идет. Вот есть период, когда наступает волна мещанства, и в эпической борьбе с ней гибнет интеллигенция,
цвет интеллигенции,
и одерживает победы, и формулирует какие-то новые идеи, способствующие вышеупомянутому росту личности, индивидуальности, да, вшире и вглубь. А потом опять наступает волна мещанства, и вот таким образом...
И масса давит критически мыслящих личностей.
И таким образом интеллигенция неистребима, потому что ей всегда есть чем заняться, потому что она всегда творит новые идеалы.
И всегда с ней кто-то борется.
Конечно.
Но в этом смысле интеллигенция есть нечто вненациональное, внетрадиционное, внерелигиозное, скорее некая масса людей, охваченных правильной философией.
Дополню, внеклассовая группа.
Да-да.
Это группа этическая.
Ну что ж, вот давайте теперь поговорим вот о чем. Два этих труда, вышедшие в межреволюционный период, очевидно, были достаточно быстро восприняты большими массами интеллигенции как нечто ей близкое и родное.
Ну, он получил огромное количество откликов. И вот в особенности труд об истории русской общественной мысли. На этот, ну вот давайте, например, на этот труд откликнулся Плеханов. На этот труд откликнулись философы русские. Франк, например, и другие довольно известные критики разного толка. Например, один из очень известных художественных критиков по фамилии Эллис такой был.
Насколько комплиментарно его восприняли? Его критиковали, критиковали или все же было преимущественно положительное мнение?
Нет, вы знаете, очень по-разному. Очень по-разному. Причем удивительно, но значительная часть, вот даже если мы из этого массива критики исключим марксистов, а совершенно понятно, что они не могли откликнуться положительно на работу Иванова Разумника, вот все-таки критика была очень строга к Иванову Разумнику. Почему? Потому что люди увидели в его работе очень нехороший потенциал.
А именно?
Ну, например, опасность выведения этой философии из области мысли в область жизни. Вот потому что сразу же возникает вопрос. Хорошо, что такое субъективный идеал?
Ну хорошо, хорошо, я вот. Понял. Если это все вывести в область жизни, тогда получается так. Вот простой народ, масса, мещане, вот светлые личности, которые пытаются все преобразовать, все построить на новый лад и ищут возможности самосовершенствования. И поскольку борьба у них происходит нешуточная, то ведь может и до стрельбы дойти, и до казней.
До насилия. Это во-первых. То есть вот как вот под свою гребенку, да, вот всех. А во-вторых, вот все-таки важный вопрос. А вот эти ваши идеалы субъективные, ну где критерий? Что ну, это добро, свет, чистота и так далее.
На что Разумник отвечал?
А Иванов Разумник говорил, а это все в области все равно психологии. И мера всякого поступка – это цель. То есть вы не оцениваете поступок как таковой, да?
Просто делаете.
А цель. Вот если цель благая, но на пути к этой цели вдруг что-то пошло не так…
Ну, цель-то была благая.
В общем, да, мы измеряем по цели. Во-вторых, он считал, что вообще нет устойчивых и вечных ценностей. Все временно. Все, что считается чистым и светлым сегодня, завтра становится зоологическим элементом и мгновенно превращается в мещанство.
То есть, иными словами, вечен субъективизм, именно это и надо взращивать.
И он говорил, живите вовсю, дышите полной грудью, углубляйте жизнь, ну и так далее.
Ну, а что получается? Получается то, что он фактически действительно создает даже не столько философию, сколько этическое учение, похожее на конфессию. И он из центра,
совершенно верно.
Из центра космоса извлекает Бога, ставит туда человека и говорит, молитесь на его потребности. Причем не просто человека, а интеллигента, молитесь на потребности интеллигента. И вот вы говорите о том, что его много критиковали. Да, конечно, было огромное количество отзывов, но ведь это тот случай, когда критиковали, но читали и читали взахлёб.
Да, а так одно же другому не мешает.
Ну, по тем временам, да.
Потом, знаете, есть еще вот какая вещь. Ведь политически Иванов Разумник был народником.
Ну, что-то вроде эсера с несколько архаичными взглядами.
И он был идейно близок огромному числу людей, которые читали и, я позволю себе такой термин использовать, исповедовали, например, Лаврова.
Ну, и Михайловского, наверное.
Да, да, совершенно верно. И он был таким логическим продолжением всей этой истории.
Этих людей у нас любили, да.
Но он был более напорист.
Но он человек, который видел, как когда-то воззрения Лаврова и Михайловского ушли, рассеялись, и хотел быть жестче, чтобы не рассеялись его собственные.
Да, и потом он использовал такую риторику, которая не могла не быть привлекательной. Вот он, например, говорил о грядущем царстве социализма, об эпической борьбе, об исключительности этической нравственности интеллигенции, нравственной, да, интеллигенции. Ну, кому ж не хочется?
А побывать внутри тех, на кого
конечно,
молятся, да?
Включиться в эти ряды.
Ну что ж, вот давайте посмотрим на это с другой стороны. Человек написал две книги, огромное количество статей, тасовал их и перетасовывал в разных сборниках. Это все литературная деятельность. Но в какой-то момент наступает... критический час. Это событие 1917 года. Революция обрушивается на Россию. А Иванов Разумник, напомним, не коммунист, не большевик. Он скорее, вот как вы сказали, народник, социалист, социалист-революционер.
Он
то правый, то левый.
Дружил. Да, он с эсерами в основном.
С эсерами.
Да, имел дело.
И вот что он делает в эту эпоху? Он становится на сторону революции, на сторону какой-то части революции, критикует, ведь для него это, в сущности, идеальный момент для того, чтобы проявиться вновь всерьез по-настоящему.
Ну, знаете, во-первых, критический момент наступил раньше, когда началась Первая мировая война, и Россия в нее вступила. И вот здесь как раз и произошел вот этот вот момент перехода мировоззрения в область жизни. И еще одно обстоятельство обязательно надо отметить, чтобы понимать, что происходит. Ведь вот в постановке вопроса Иванова Разумника совершенно очевидно и главное начало какое? Богоборчество. Вот в книге «О смысле жизни» он не просто все теории прогресса отвергал, да, а он вот самые яркие его строки посвящены тому, что он Бога не отрицает, но он его не принимает. То есть он вот считал, что он прямо вот против Бога вышел. И он сопоставим по масштабам. И он может предложить вот это мировоззрение, которое, так сказать, переборет христианство.
То есть слегка самообожествился.
Да. И вот представьте себе, он размышлял о том, и вот в его книгах это есть, что и предполагал, что духовный максимализм и вот имманентный субъективизм, и, соответственно, победа имманентного субъективизма происходит путем взрывов, революций, общественной борьбы.
Ну вот, собственно, Первая мировая, и за ней взрыв.
И он ожидал этих взрывов, но до Первой мировой войны это было только мировоззрение и ожидание. А вот дальше, представляете, все происходит так, как он хотел. Начинается мировая война, налицо признаки крушения империй, которые в конце концов и происходят, и вот она, социальная революция.
Так он счастлив, он в восторге.
Иванов-разумник считает, что он, ну, просто предтеча.
Ну, пророк, во всяком случае.
Как минимум. Как минимум. И поэтому он с известным восторгом воспринимает, например, войну, ну, правда, как носитель антивоенной идеи.
То есть я против войны, но если она разрушит все то, что мешает осуществлению моих идеалов, то это хорошо.
Это просто отлично, потому что итог – это революция.
Вот он писал какие-то статьи на эту тему, говорил это.
У него, да, у него целая серия статей. Например, есть у него такой сборник, ну, у него и по отдельности статьи есть, и сборник «Испытание огнем». Это вот как раз о войне и тоже с подзаголовочком «Социализм и революция».
Ну что же, война ему понравилась, революция ему тоже понравилась. Мы возвращаемся к теме, которая уже у нас звучала в музыкальном раскрытии, к теме НЭПа, когда Иванов-разумник будет жить в собственном осуществляющемся идеале. Итак, саундтрек из фильма «12 стульев» об эпохе советского НЭПа.
Исторический час на радио «Вера».
Послушав эту бравурную мелодию, мне остается лишь тихо и очень спокойно сказать, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук Татьяной Владимировной Агейчевой обсуждаем историю русской интеллигенции и делаем это через призму личности Иванова-разумника. Ну что ж, мы подошли к моменту, когда вроде бы все то, чего так хотел Иванов-разумник, на его глазах осуществляется. И результат каков?
Ну и вот он с восторгом принял февральскую революцию. И к этому моменту у него добавляются в его, так сказать, мировоззрение еще новые нотки. У него здесь присутствует еще, ну, где-то года с 15-го, а вот февральскую революцию прям расцвело пышным цветом. У него добавляется еще такое понятие скифства. То есть он воспринимает революцию как стихию в натурофилософском смысле. И вот он ждет, когда эта стихия должна сметать на своем пути все мещанство мира и двигать общество к, так сказать, царству социализма.
А в чем воплотилось это его скифство? В каких-то трудах программных?
Ну, во-первых, это да, это отношение к войне и революции. Должна уничтожиться географическая и физическая Россия для того, чтобы на ее месте возникло новое царство.
Но это статья, книга, сборник, что
это? Это целый ряд статей и, опять же, сборники. Ну, например, «Год революции», такой у него есть сборник, или «Свое лицо».
Там,
ну, целый ряд других.
Там, помнится, был сборник, в котором вот подобную платформу прокламировал сразу несколько человек, он и назывался «Скифы».
«Скифы», да, это так называемая «скифская группа», в которую входили Блок, Белый, Есенин, Клюев, ну, еще целый ряд символистов. Вот это была скифская группа, они издавали
альманах. И мажинистов.
Они издавали альманах «Скиф», и два выпуска этого альманаха вышло в 17-18 году. Вот. И Разумник там участвовал с социально-политическими статьями, ну, остальные, соответственно, с литературными,
ну, вот,
сочинениями.
Собственно, вы уже говорите о 18-м годе и так далее, а ведь в сущности февральской революции она установила ту реальность, которая продержалась всего несколько месяцев.
А вот Иванов Разумник успел разочароваться.
Уже в февральской или...
Уже в февральской революции. Очень ненадолго дрейфовал в сторону большевиков. Ну, потому что ему казалось, что вот они решительнее, и они-то уж должны довести дело революции до конца.
Сметут и сломают все, что необходимо.
Ну, и этого хватило ненадолго, потому что и все это менялось у него даже не в течение месяцев, а вот днями буквально. Он и большевиков очень скоро записал в мещане. И в особенности жестко начал к ним относиться, когда большевики пришли к власти.
Ну хорошо, большевики и Иванов Разумник. Вроде бы идейный вождь интеллигенции. И это не только претензия, он действительно был чрезвычайно популярен. Его слушали, его тексты, в общем, принимались в внимание серьезными людьми. Но вот интеллигент в условиях гражданской войны, притом интеллигент, противопоставляющий себя и большевикам, и христианам, и традиционному порядку, во что он превращается? Ведь в сущности он оказывается той щепкой, которая ни к какому берегу подплыть не может.
А вы знаете, особенность Иванова Разумника в том, что он всегда был вне обстоятельств. Вот он себя мыслил над ситуацией. И у него вот по этому поводу, кстати говоря, вот эта его работа «Свое лицо». Он говорил, надо делать свое дело, мало ли что тут происходит вот вокруг. А мы-то субъективисты, настоящие, имманентные. И наше дело, так сказать, вот это творчество идеалов. Нам нужно просто делать свое дело, невзирая на реальность. А реальность – это то, что извращается. То есть все идеалы извращают. Большевики извращают. Кто бы то ни было. Ну, в общем, все, кто приходит к власти.
Ну, хорошо. Вот он сидит в голодном городе, пишет свои статьи, устанавливая идеалы, потом гражданская война заканчивается, и ему Советской России надо кем-то быть. Какое место ему оставляют большевики? Он их не любит, они в нем подозревают, видимо, совершенно справедливо, человека, который их не любит.
Да.
Но кем-то же он становится, он прожил 20-е, почти все 30-е годы в Советском Союзе.
Вот в его биографии есть период с 18-го примерно, до 24-го года, когда ему много позволяли.
То есть вот старый кумир, почти союзник, левый эсер.
Да, и большевики, в общем, были к нему лояльны. И более того, даже, может быть, с ним заигрывали. Он, например, входит в литературно-художественный отдел наркомпроса. Ему очень благоволит Луначарский. Несмотря на то, что Луначарский был одним из первых критиков Иванова Разумника вот в поры написания первых книг.
А помните, батенька, как мы с вами спорили, какие были времена?
Да, он очень активно публикуется, очень много пишет, при этом не скрывая своей антигосударственности. Все, что он делает в это время, он сам определяет так, из ненависти, из презрения. Но, тем не менее, вот действительно большевики его продолжают терпеть и привлекать к творчеству. И вот одно из проявлений его творчества... Вообще, вот в этот период главное дело Иванова-Разумника — Вольфила, Вольная философская академия.
Ассоциация.
По-разному называли. Академия — это вот по аналогии с эпохой Возрождения. Ассоциация, академия, да. Такое... Учебное заведение нового типа, которое, кстати говоря, вот все те же, кто, например, был в скифской группе Иванова-Разумника, вот они же были инициаторами, с некоторым перекрестием, инициаторами этого нового учебного заведения. Значит, Вольная философская ассоциация должна была стать рассадником, такой теплицей, если хотите, для взращивания имманентного субъективизма и этического индивидуализма уже в Советской России.
Ну, какое-то время пытались, я понимаю, но уж очень долго советская власть этого терпеть не могла.
Первое время очень был громкий проект, очень привлекательный. По образу и подобию петербургской Вольфилы возникали ее отделения в Москве, Киеве, Берлине.
Ленинградской. Петроградской.
Да, простите, Петроградской.
Петроградская.
Они называли
уже не
Петроградская, да.
А и когда все это завершилось?
Вот в 24-м году.
И
когда,
дальше?
Большевики тоже вызрели, что называется, до уровня крепкой государственной власти.
Вот сейчас, ну, еще пока нет, начали зреть в сторону власти.
Да.
Давайте вот подведем итог. Значит, до середины 20-х годов это высокопоставленный чиновник Министерства образования, говоря современным языком.
Нет. Ну, нет.
Но входит же он в наркопрос.
Он входил, но он всегда был, он сам себя называл кот, который гуляет сам по себе.
Но зарплату получал.
Ну, это да.
Но, может быть, высокопоставленный советник.
А вот таков Иванов-Разумник, понимаете, он зарплату получал, если давали, но при этом выражал свое презрение.
Да. Находил...
Услугами советской власти пользовался, но при этом выражал презрение.
То есть лоток с едой видел, другой лоток не видел принципиально. Кот, который гуляет сам по себе, понятно. Но я, собственно, о том говорю. Интересно было посмотреть, по каким ведомостям он получал жалование, какая у него была должность. Советник, чиновник, что-то очень близкое к этому. И еще к тому же человек, который стоит во главе проекта, крупного высшеучебного заведения.
Которое, кстати, было зарегистрировано как государственное учебное заведение.
То есть это очень непростой, достаточно крупный человек. А потом, середина 20-х, все идет на спад. И что же его ждало?
Запрет на оригинальное творчество. Он остался без работы. И все оставшееся до войны время он подбирал крохи. То есть это была временная работа. Это были какие-то, ну, такие, знаете, вот варианты вроде корректуры, работы для энциклопедий, причем технической работы, работа с архивами и такого рода вот все было.
Ну, а в конце 30-х этого человека, который даже, будучи абсолютно оторван от возможности оригинального творчества, вновь заподозрили в чем-то скверном и дважды отправляли в ссылки, только вот не в Крым, а подальше.
Да, с 1933 года началась его тюремно-ссыльная новая эпопея. Ну, правда, здесь надо вспомнить, конечно, о том, что ЧК его немножечко так потерзала в 1919 году в связи с делом левых эсеров.
Но это как бы своя, своих не познаша.
Вот, но, тем не менее, вот там это тоже было недолго. Его на 2 недели свозили в Москву и отпустили.
А, милые бронятся, только любятся.
А вот с 1933 года все уже началось всерьез. Он был обвинен в антигосударственной деятельности, конечно, в эсеровском заговоре.
Ну, скажем просто, где он отбывал?
В том, что он... Ну, вот в 1933 году он был отправлен в ссылку в Саратов.
Это еще ничего, потом будет хуже.
До 1936 года.
Была эти вторая?
Потом вернулся, да, из ссылки, его снова арестовали в 1937 году, но там он уже сидел в тюрьме до 1939 года.
Где?
В Ленинграде.
То есть Сибирь он не знал, на Колыме
нет,
он не побывал.
Нет.
Все-таки, хотя человек, попавший в тюрьму, в ссылку, но тем не менее не из тех, кто вот в лагере лесоповалом занимается.
Нет, к нему вообще, так сказать, и даже в этом случае вполне нежно относились. И он об этом пишет в своих воспоминаниях. А у него есть мемуары под названием «Тюрьмы и ссылки», где он вот эту всю свою эпопею прописывает. И он говорит, что «меня не били, меня не оскорбляли, с ним беседовали».
Ну что ж, все-таки он сам элемент того революционного вихря, который создал новую власть. И это очень хорошо понимали. Ты, брат, с нами споришь, но ты все равно плоть от плоти то же, что и мы, по большому счету. А Великая Отечественная последний раз изменила его судьбу, на этот раз радикально.
Да, его должны были арестовать в сентябре 41-го года, но за два дня до предполагаемого ареста в Царское село, ну, тогда это было детское село, Пушкин, да, Пушкин, вошли немцы, и город оказался в оккупации. И Иванов Разумник к этому тоже относился странным образом, к этому факту. Он не делал ставку на Красную армию. Он считал, что немцы — это культурная нация.
И там имманентному субъективисту могут быть даны новые прекрасные возможности.
Но при этом перспектив у них тоже нет, поэтому всех должна спасти Америка. Вот у него такая была позиция.
Но пока он с немцами.
Но когда немцы пришли в Пушкин, вот он поначалу с ними отказывался работать, проявляя принципиальность. У немцев работала жена Иванова Разумника, которая была немкой. А потом, поскольку она была немкой, а фашисты объявили о возможности выезда в Германию немцев по крови.
Он выехал.
Он выехал, да. Оказался сначала в пересыльном лагере в Коннице. Это Пруссия, ныне Польша. Прожил там довольно долго. Вот 43-го года фактически. Постранствовал по Европе. А в 44-м году они вместе с женой бежали в Северную Германию от наступающей Красной армии, боясь репатриации.
Ну, даже, я думаю, не столько репатриация, сколько чего-нибудь похуже. Он, речь не идет о сотрудничестве, речь идет только о пребывании на территории, которую занимают немцы.
Ну, тоже не все так просто. Потому что, проживая в лагере вот в этом в Коннице, Иванов Разумник через профашистскую газету, русскоязычную «Новое слово», связывался с русскими в эмиграции и заодно начал с этой газетой сотрудничать. И там не только печатали его тексты, но еще и по радио передачи организовывали.
Ну, вы подумайте, настоящий имманентный субъективист.
А он потом это так и оправдывал, что ему-то нужна была трибуна. Цель, а не поступок.
Ну что ж, когда война закончилась, он оказался, слава богу для него, в западной зоне оккупации, не был насильственным образом выдан на советскую территорию и... Вскоре после окончания войны, по-моему, в 46-м году, где-то в Мюнхене и помер.
Он хотел уехать в Америку и добивался визы. В 46-м году сначала жену похоронил, и через некоторое время, через несколько месяцев, да, действительно, умер, был похоронен в общей могиле.
Ну, ему 68 лет.
А потом, поскольку за могилу платить было некому, и сама могила исчезла.
Ну, что вам сказать... Татьяна Владимировна, очень поучительная история, которую вы нам рассказали. Щепка, которая хотела быть богом и сделать богами тех, кто за этой щепкой идет, слушает и воспринимает, условно говоря, относится к одной духовной крови с этой щепкой, закончилась щепкой, то есть безымянной могилой в отрыве от всех цивилизаций, от христианской, от советской, от европейской. И можно лишь опустить занавес сожаления над этой судьбой. Человек, одаренный превосходным риторским даром, умением писать живые, яркие статьи, социологом, писателем, публицистом, растратил этот дар на то, что в практической жизни не осуществилось ни на 1%, и закончил свою жизнь вдалеке от Отечества. Наверное, в этом есть какой-то урок свыше для всех, для нас. Благодарю вас за замечательный рассказ об этом человеке. Его судьба поучительна. И мне осталось сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».